мяч затаился в стриженной траве. Секунда паузы на поле и в эфире. Они играют по системе W. А нам, блядь, у нас 4-2-4.
Здравствуйте! В эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов. Вы слушаете и смотрите программу «Игры на свободе». Одна единственная игра сейчас на свободе – это футбол. В преддверии чемпионата мира, а затем же по ходу этого грандиозного события, раз в неделю, субботним вечером, встречаемся в нашей студии с теми, кто сделал отечественному футболу имя, обыгрывая мировых грандов, побеждая на Олимпийских играх, в Кубке Европы, завоевывая медали на мировом первенстве. Свежо предание, как говорится, но ведь было и такое. Сегодня гость нашей программы – легендарный вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили. Не такая долгая по времени карьера, но такая яркая, что он был кумиром болельщиков не только разных поколений, но и разных команд. Его обожал мой отец, спартаковский болельщик, и я, торпедовский. Хотя и очень огорчался, когда он ушел из торпеда в Спартак. Анзор, дорогой, здравствуйте. Просто, можно сказать, такая материализовавшаяся мечта моего детства в студии.
Добрый,
спасибо,
добрый день.
Спасибо, что пришли. Мы начинаем по традиции нашу программу с того, что наш спортивный обозреватель Алексей Кузнецов такой, представляет такую краткую справочку, объективочку на гостя. Что мы сейчас и попросим Алексея сделать. Алексей.
Один из лучших советских вратарей, Анзор Кавазашвили, двукратный чемпион Советского Союза и двукратный обладатель Кубка СССР. Он дважды признавался лучшим вратарем страны и носит звание заслуженного мастера спорта Советского Союза. Воспитанник тбилисского «Динамо», Кавазашвили, однако, прославился, играя сперва за московское «Торпедо», а затем за «Спартак». В чемпионатах Советского Союза Кавазашвили провел 274 матча в Еврокубках 15. В сборной Советского Союза он сыграл 29 матчей, пропустил 19 голов, 15 матчей стоял на ноль. Был дублером Льва Яшина на чемпионате мира 1966 года, где сборная Советского Союза заняла 4-е место. Участвовал Кавазашвили и в чемпионате мира 70-го года. Анзор Кавазашвили вошел в символический клуб Льва Яшина, как вратарь, сохранивший свои ворота неприкосновенными в 100 и более играх. На его счету 163 сухих матча. Кавазашвили был главным тренером юношеской сборной РСФСР, тренировал сборные Чада и Гвинеи. Возглавлял Всероссийскую ассоциацию футбола, был главой экспертного совета при президенте Российского футбольного союза по выявлению договорных матчей.
Спасибо, Алеша. Спасибо. Ну, прежде всего, Анзор, мой первый вопрос. Вы себя считаете торпедовцем или спартаковцем?
Ну, как так сказать? Я с детства болел за «Спартак». И попав в «Торпедо», это была судьба моя для того, чтобы торпедовский коллектив дал мне большую дорогу, большой футбол. Угу. И абсолютно случайно я попал в «Спартак». Абсолютно. Эта история, конечно, можно его признать как смешную даже историю. Вот. Но моя детская мечта
все-таки Спартак,
быть,
да,
спартаковцем, так и случилось.
Но все-таки в памяти очень многих вы остались торпедовцем. Все-таки большая часть биографии торпедовская и звания завоеваны большие в торпедовскую пору. Ну и чемпионат мира знаменитый 66-го года. Все-таки вы торпедовец. Но начиналось-то все вообще все-таки с Грузии.
Да.
Почему? И хорошо начиналось, и вы уже там себя сильно зарекомендовали. Почему уехали из Грузии и как вообще это удалось?
Опять же случай. Ага. Я с 57-го года играл в тбилисском «Динамо». И когда уже я сумел в таком возрасте, в 17 лет, стать в основном составе тбилисского «Динамо», это был неожиданностью для многих специалистов футбола. Но молодой организм все-таки не перенес ту нагрузку, которую давали в командах высшего дивизиона.
Ну, да.
Нагрузки были очень сильны в физическом плане, и у меня случилось то, что вынужден был лечь в больницу для того, чтобы лечить поясницу.
Угу.
А потом, через 2 месяца, естественно, ворота не будет быть свободным.
Там пустые, же кто-то, да, они бывают. Да? Это место пусть не бывает, тем более ворота.
И великолепный наш вратарь Сергей Катрикадзе, он, конечно, тут же красавец, ага, вратарь, тоже занял эту позицию. И после него я уже не смог пробиться опять в основной состав. И я уже стал думать о том, как мне дальше поступить. И в этот момент, после окончания чемпионата, получилось то, что «Динамо Тбилиси» уехала играть за рубеж, в Бельгию, по-моему. А меня не взяли. И вот эта вот детская обида, что меня бросили, даже третьим с собой не взяли за границу. А вы сами знаете, что такое в то время попасть за границу. Конечно, тем более с такой командой, как «Тбилиси» «Динамо». Я тут же, долго не думая, придумал все, что хочешь. Это можно рассказать и смеяться, но я очутился в «Зените».
Ага, в «Зените», да, еще же там был буквально сезон такой.
Да, один сезон. И в «Зените» меня увидели из «Торпедо Москва».
Ага.
Виктор Александрович Маслов, старший тренер, да, наш легендарный дед. И он ко мне прислал, значит, Славку Митривели.
Я как раз хотел спросить, думал, ну, без Митривели тут не обошлось.
Вот и все. Ага. С этого и все началось. Я тут же написал заявление, тоже попросил прощения у зенитовского руководства и переехал в Москву. Вот и вся история моя.
А в 64-м был, вспоминаю, знаменитый такой золотой матч ну, фактически он был за звание за чемпиона золото, СССР, да, за золото между «Торпедой» и «Тбилисским Динамо». И вы не стояли.
Я не играл.
Почему?
Я сейчас скажу.
И проиграл «Торпеда» крупно?
Да, 4-1.
4-1?
1-4. Я вам скажу, значит, во втором круге мы приехали в Тбилиси играть с «Динамо», и... Вы знаете, когда я приезжал в Грузию играть, то всегда появляется огромное количество друзей, родственников, и мне приходилось менять номера, чтобы меня не могли найти. Потому что они не дают ни отдыхать, ничего. Все выражают свои восхищения, дружбу, родственные отношения и так далее. Вот. И мы проиграли эту игру там, в Тбилиси. И наш старший тренер, и Валентин Иванов, кстати, мой друг, сказал такую фразу после игры: «Ты почему пропустил второй мяч от Шатай Иманидзе?» И мне так стало немножко обидно, что после игры, когда мы вернулись в Москву, я подошел к руководству и говорю: «Друзья мои, пожалуйста, ну подумайте, что надо. Может, мне отдохнуть надо?» Я говорю: «Я чувствую, что не я виноват. Ну, раз Валька сказал, то, может быть, это так и есть». И Эдик начал последние 2-3 игры играть. Шаповаленко, второй вратарь. И когда подошел момент, мы равными очками на переигровку, то приехали в Ташкент. И меня предупредили, что я буду играть против «Динамо Тбилиси». Я готовился. Но вы представьте себе, что такое спортивная база, окружена охраной, забором, и ежеминутно тебя охранники вызывают к воротам. Приехал твой брат, твоя сестра, твоя и так далее, и тому подобное. Один раз, второй, десятый выходишь, и начинает уже на нервы это действовать, когда посторонние люди тебя вызывают и предлагают деньги, машины, дома, квартиры,
чтобы
пропустил. Это же единственный случай, Анзорчик, что Тбилиси займет первое место, золотые медали. Ты можешь представить, ты все равно должен вернуться в Тбилиси. Ты же грузин. Уже в конце концов я пошел опять к руководству и говорю. А был у нас секретарь парторганизации Вольский Аркадий Иванович.
Знаменитый человек,
который...
Ставший членом политбюро и правой рукой Горбачева.
Он крестный отец мой был. О. Да, я ему... Ну что делать мне? Ну что делать мне, Аркадий Иванович? То-то, то-то, то-то. Переведите мне куда-нибудь, чтобы меня не нашли. Он говорит: «Ладно, иди, мы подумаем, что нам делать». Я потом... На установке объявляют фамилию Шаповаленко. Ну и игра пошла очень для нас неплохо. Валька Иванов забивает гол. 1-0 ведем, первый тайм. И в начале второго тайма Валька потянул заднюю поверхность бедра. И здесь началось. Угловые, влетает в ворота. В общем, 4 получили. Я, честно говоря, когда вернулся в Москву, я думал, что кто-то мне будет тыкать пальцем и говорить, что я специально не стал играть. Но надо понять меня тоже. Я мог бы выйти на эту игру, я не отказывался. Но я сразу предупредил, если случайно опять забьют мне гол, кого обвинять будем? Анзора? Я говорю, Аркадий Иванович, подумайте, что мне лучше сделать. Я не сказал, что я не отказывался. Я просто сказал, подумайте, что лучше мне сделать.
Да, ситуация у вас, конечно,
ситуация была
такая
ужасная.
Пиковая, что называется.
Ну и ладно, проиграли. Значит, вся Грузия встречала команду победителя. Но 65-й год, простите меня, мы уже не пропускали ни одну игру. Громили и Тбилисский «Динамо», и Киевский «Динамо», и так далее. И мы чисто заняли... Первое место в чемпионате.
Это, конечно, была то, что называется Dream Team. Такая команда мечты, торпеда.
Да.
Никогда не прежде, не после в своей истории этого уровня завоз команд не достигла.
Да. Немного могу сравнить. В 60-м году команда торпеда, это была команда звездная. Это чемпион и обладатель кубка.
Да.
И там были такие вратари. Обалденные. Глухотко, Поликанов. Защитники Медакин, Шустиков, Островский, полузащитники Воронин, Маношин. Вы представляете, Валька Иванов впереди, значит, Щербаков. В общем, команда Гусаров и так далее. Команда была очень здоровая, сильная. Фалин, Юрка. И вот это вот эталон этой команды, он был, значит, развален. Развален как раз в 62-м году, когда уже специально ее развалили, забрали людей, лучших забрали служить в армию. Но после этого, то, что вы сказали, да, действительно, 64-65 год, эта команда уже стала возрождаться. И они начали играть так, как ни одна команда в Советском Союзе.
Скажите мне еще такую вещь, Анзор, а вы всегда мечтали стать вратарем? Потому что вы ведь по вратарским меркам вы не очень высокий.
Никогда.
Никогда не мечтали?
Никогда. Я играл, в детстве я играл центральным нападающим.
Ага.
Потому что по габаритам своим я был крупнее, чем наши пацаны моего возраста. И я играл дворовые команды везде, возглавлял, был капитаном, центральным нападающим. А когда в 53-м году объявили набор в детскую спортивную школу города Батуми, я попер туда. И смотрю... Стадион Пионерского парка, так назывался, забито полностью детьми. И стоит 11 футболистов детей спортивной школы «Динамо» Батуми. И на другой стороне стоит 10 полевых игроков, а ворота пустая. А по радио объявляют. Мальчики, кто хочет стать ворота? Есть еще место одно. Все молчат. И когда уже несколько раз повторили, я думаю, какая разница, лишь бы играть. Я поднял руку. А тогда в наборе участвовал, помните, в «Спартаке» был Фролов Игорь, вратарь?
Да.
Его отец, он же оттуда сам. Он в Тбилиси играл центральным защитником. Вот. А потом он в Батуми работал тренером детской спортивной школы. И он на меня посмотрел, улыбнулся, говорит, мальчик, ну ты же совсем маленький. Я говорю, давай, какая разница. Я встал, началась игра. За два тайма, естественно, это наигранная команда детской спортивной школы «Динамо». Они, знаете, в одинаковой форме белых, с такими эмблемами, трусы, все красиво. А мы, кто вы во что? А я прыгаю в ноги и беру. И мы проиграли только 1-0 сильной команде. Игра заканчивается, подходит ко мне Фролов и говорит, берем за смелость. Не за мастерство, а за смелость.
Замечательно.
За то, что
Манзор, у вас вот прозвище было какое-то, трибунное
сразу
в команде?
Я с детства «Пантера».
«Пантера».
У меня
«Пантера»,
«Пантера»,
вот я вспоминал, не мог вспомнить. Но
да,
это полностью соответствует.
Вы знаете, что сейчас я вот после этой первой книги, которую я выпустил, сейчас уже вот через месяц-полтора я сдаю уже набор, вторую книгу, это воспоминаний своих. И я там полностью уже пишу, откуда появилось прозвище у нашего легендарного Хомича.
Угу.
Тигр.
Тигр.
Да,
Тигр.
После Англии.
Ага.
Как появился у Льва Яшина, угу, нашего легендарного друга. Угу. Значит, лев
и пантера.
Откуда у меня пошло?
И пантера. Да, знаете, да. Вообще, конечно, какой вот в этой части нашей программы, только последняя, вспомню, какой замечательный был хоровод вратарей. Да, вы ушли из торпеда, и в ворота торпеда появился Виктор Банников. Великолепнейший вратарь.
Вы представьте
себе, в свою очередь...
Как мне везло или не везло. Ага. Я не знаю, как это правильно можно сказать. Потому что в наше время, когда был лидером Яшин, то были у нас Юрка Пшеничников, Виктор Банников, Женька из
Киева,
Рудаков.
Угу.
Вот, значит, Шмуц, Остаповский, угу, Пельгуй после появился.
Пельгуй,
после,
да,
появился уже, угу, Досаев и так далее. Угу. Вы представляете, созвездие было вратарей.
Да.
И для того, чтобы мне пробиться в сборной команды Советского Союза...
Об этом мы еще поговорим. О сборной и о вашей судьбе сборной мы поговорим.
Это надо было их убивать.
Да, 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 да. Но, между прочим... После вас появился в торпедо Банников, но вы пришли и, как бы, так сказать, убрали тоже прекрасного вратаря Маслаченко. Не
вот,
то, что вы убрали,
вот,
но...
Вы как раз, если мне зададите этот вопрос, ага, или хотите сразу ответить,
ага,
я уже как раз во второй своей книге пишу. Почему об этом пишу? И очень пишу откровенно, перечисляя разные мелочи, угу, тонкости и так далее. Никогда я этого не сделал, я никогда не убирал с Маслаченко.
Нет, я так, я неудачно выразился, конечно.
Угу. Когда меня случайно, абсолютно случайно пригласили в «Спартак», я уже ушел в Тбилиси.
Угу.
Мне подписали заявление в «Торпедо»,
угу,
и я уже пришел домой, звоню в Тбилиси, и Гиви Чохели спрашиваю: «Гиви, я уже получил заявление, а у меня самого ноет сердце, потому что после 8 лет уйти из коллектива, который тебя воспитал,
ну,
это,
да,
очень больно. Вот. Я знаю, что я предал команду, я нехорошо поступил,
угу,
но уговорили меня из Грузии, угу, когда шли такие разговоры, видишь, обещания с родителями, что они у меня будут плавать в золоте и так далее и тому подобное. То Гиви, я говорю, задаю ему единственный вопрос. Скажи, а я буду играть в основной составе или нет? Тбилисского «Динамо».
Угу.
А он по своей простоте души, он сказал: «Анзор, у нас Урушадзе стоит в основном. Кто будет лучше играть, тот и будет стоять». И я единственное, что мог сделать в бешенстве, бросить трубку, чтобы не обозвать достойного, уважаемого футболиста и человека, Гиви. И все. И тут же через 2-3 минуты раздается звонок. И я думал, что это он звонит. И я поднимаю трубку и хочу. И вдруг слышу гундосый голос, которого я перепутать не могу никогда. Анатолия Коршунова.
Спартаковского.
Моего друга Спартаковского,
конечно,
динамовского, он, угу, начинал в «Динамо».
Да, да, да.
Мы с ним в сборной юноши вместе, угу, играли и, угу, так далее. И он мне первым словом говорит: «Анзор, хватит переговоры вести с Тбилиси». Как будто меня подслушивали. «Николай Петрович Старостин тебя приглашает». Я говорю: «Когда приехать?» «Подожди, он мне сказал, тебе какие надо, ты подумай, что тебе надо, и напиши». Я говорю: «Толя, у меня все есть, мне ничего не надо, я хочу играть».
Замечательно.
И я примчался на Красносельский метро, тогда они,
да,
там были. И когда захожу к Николаю Петровичу, со мной заходит Толя Коршунов, и вдруг, здоровается со мной Николай Петрович, обращается... Он к нему обращался всегда так: «Анатолий», с растяжкой,
угу,
«ну что, заявление Маслаченко ты принял?» Он говорит: «Да, уже у меня». Все, какие могут быть разговоры? Вратаря нет у них. Маслак ушел.
Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе». Мой гость сегодня – знаменитый вратарь сборной СССР 60-х годов, московского «Торпеда» и московского «Спартака» Анзор Кавазашвили. Анзор, а сейчас так у нас есть еще одна такая маленькая такая рубрика в нашей программе. Каверзный вопрос от Алексея Кузнецова, того самого нашего спортивного обозревателя. Поэтому сейчас внимание на экран, он этот вопрос свой и сформулирует.
Болельщики со стажем хорошо помнят драматичный четвертьфинал чемпионата мира 70-го года между сборными Советского Союза и Уругвая. Его исход решил единственный гол, весьма спорный, который был забит уругвайцами в воротах Антона Кавазашвили за 2 минуты до окончания дополнительного времени. Советские футболисты, в том числе и Кавазашвили, были уверены, что до этого мяч ушел в лицевую линию и прекратили игру, ожидая судейского свистка. Но свистка не последовало, а уругвайский нападающий поразил фактически пустые ворота. Анзор Амберкович, вы вините только судью в этом голе или себя тоже?
Первым долгом я вижу себя виноватым в этом долге. Я сам себе линчую с тех пор.
Да.
Потому что я был, признавался лучшим вратарем мира.
На том чемпионате,
На том чемпионате, да. Да, уже приезжали ко мне представители прессы центральные, мировой, даже были у меня уже представители, даже смешно сказать, представители «Адидаса» и «Пумы». Ага. Вы сами знаете, что с ними обычно было встречаться очень опасно, потому что они всегда футболистам предлагали не только бутсы одевать,
да,
но и деньги. Это, как у нас говорят, значит, в УЕ, да?
В УЕ.
Значит,
а тогда
дорого.
УЕ дорого
да,
стоили.
Тогда, да, дорого стоило. И вот и они приезжали и говорили: Анзор, ты давай, ты у нас первым идешь. По опросу всех наших журналистов мировых и так далее. И представьте себе, с какой стороны вдруг я сам себе хотел бы сделать хуже. Кто бы нарочно пропустил бы такой гол. Но я часто обращаюсь к другим футболистам, другим членам сборной особенно, и говорю: друзья, даже сейчас играть будет на чемпионате мира в Бразилии, хочу обратиться прямо отсюда. Друзья, играйте до последней секунды, пока мяч не уйдет черт знает куда. Представляете, как получилось-то этот Валька Афонин.
Афонин, да.
Он бегал за этой кубилой по всему полю. Он его вымотал так, что Валька через плечо высунул язык и с трудом догонял его. Но с ним он справился целом.
Да. Угу.
Справился, он ему не дал играть.
Он его закрыл,
да. Но в этот момент, когда он ушел с правого фланга на левую, начал обыгрывать мяч, у него мяч ушел за линии.
Угу.
И Валька поднял руку. За Вальки Капличный поднял. Тут же поднял руку и Шестернев.
Угу.
И я сделал что? Моя позиция всегда в таком случае у ближней штанги.
Угу.
Я сделал всего лишь 2 шага. От штанги 2 шага в сторону мяча. То есть вдоль линии.
Угу.
2 мяча было достаточно, чтобы Кубила затащил мячик в поле.
Угу.
Мимо остановишься Вальки Афонина, он разворачивается и навесом дает мяч в вратарскую площадку.
Угу.
Я в этот момент смотрю, что он работает, Валька стоит, и стоят остальные защитники. Я на всякий случай разворачиваюсь в обратную сторону и бегу, и в прыжке за мячом. Но я его не достаю.
Уже все.
Он парашютик дал такой, что Эспарага, вышедший на замену, пустые ворота закатил гол. Это было страшно. Я тут же разворачиваюсь и бегу к судье. Судья как увидел меня, что я за ним бегу, он как рванул, и он очутился у других ворот уже, через поле, через центральное поле. Ну что, мы могли, конечно. 3 минуты всего оставалось до конца добавочного времени.
Угу.
И, кстати, чтобы вы знали, я чувствовал себя великолепно. Я готовился к Бразилии, потому что мы знали, что в 1/8 мы будем играть с бразильцами. И я готовился...
В 1/2,
да. Я же готовился к тому, чтобы я знал, что с пенальти, если будет, я буду все пенальти брать. Вы представляете, настолько я был уверен.
Как досадно.
Я был уверен. Я в себе был уверен. Потому что я знал. Ты понимаете, есть такое чувство, когда ты чувствуешь, что ты летаешь.
Ну да.
Ты знаешь о том, что ты не погибнешь, ты не утонешь, ты не разобьешься, что ты все сделаешь так, как тебе надо. И ты уже это делаешь, не задумываясь, уже у тебя организм, тело само выполняет эти функции. И вот когда были моменты с Уругваем, то я не помню сегодня, скажи, Анзор, как ты мог полететь туда и отбить мяч с девяткой? Я не могу вам сказать. Или как он бьет мяч в ворота, а я уже там стою. Я не могу объяснить.
Скажите, Анзор, а в 66-м году, на самом удачном для Советского Союза чемпионате мира, было у вас вот это вот ощущение, что вы летали?
Нет.
Не было?
Нет.
Почему? Ведь очень удачно вы отстояли групповой турнир.
Я скажу, объясню. Ага. Мы были у Лёвы. У Лёвы, понимаете? Яшина. Яшин был первый. И мы чувствовали, что если мы допустим ошибку, то тут же Лёва будет стоять. И мы знали, что когда мы волнуемся, когда мы сомневаемся в себе, то обязательно допустим ошибку. А в Мексике я был один, основной. Леонидович приехал запасным, его вызвали. Понимаете, я был уверен настолько в себе, что я летал просто. И вот здесь товарищ Кузнецов сказал про мои регалии и так далее. Он забыл сказать, что я бронзовый призер чемпионата мира в Англии.
Конечно, конечно.
Да.
Конечно. И возвращаясь все-таки к Англии, вы ведь, во-первых, вы там очень хорошо отстояли групповой турнир. И, а почему, собственно, вас не поставили на эту игру за третье место? Ведь Яшин до этого неудачно провел четвертьфинал.
Я скажу об этом. Морозов после окончания игры, значит, мы вернулись назад в гостинице, он меня вызвал, а был еще Юрий Васильевич Золотов.
Золотов, торпедовский, ага.
Его второй тренер, и пришел, и они мне говорят: «Анзорчик, готовься с Португалией, будешь играть». И мы, значит, вылетели в Лондон, устроились в гостинице. Кто там куда побежал, там? А я готовился. Я никуда не побежал. Я в Гайд-парк выходил, тренировался и так далее, и тому подобное. И в день игры, раз, установка. И я сел, вот стул вот так сидел, вот передо мной, Хурцилова. Муртаз. А я за ним. И вот это ножки передние, я раз на задний вот этот стул, раз приподнял и поставил. И облокотился на себе вот так, и слушаю. Сейчас будет объявлять состав. И вдруг слышу. Основной состав Яшин. И у меня ноги, оп, слетели из этого. И Хурцин на меня: «Ты чего?» Я говорю: «Ничего, ничего». Я с облегчением вздохнул.
Ага.
Не с огорчением, а с облегчением. Потому что, сами представляете, даже мы если проиграли бы, да, мы так и так проиграли, но если мы проиграли бы, то страшного ничего, мы все равно третье. Третье, четвертое место – это бронзовая медаль. Вот. Но мне кажется, если я бы стоял бы, может быть, я не пропустил бы мяч.
Мне тоже так кажется. И знаете, вот такой у меня вопрос, может быть, такой не очень деликатный. Вот отбрасывая всякие цирлихи, манирлихи и прочее, все-таки вот Яшин немного, что называется, ваш век не заел, не давлела эта тень слишком над вами?
Не, естественно, конечно. Представьте себе, у каждой страны должно быть свой герой. Правильно, да?
Ну, да.
У нас был Федотов. Правильно, да? Ну, куда ж выше Федотова. Бобров. Были?
Бобров.
Были. Чем Яшин завоевал огромную любовь? Во-первых, конечно, реклама есть реклама.
Да.
Во-первых. Во-вторых.
Будем называть вещи своими именами, она и в советское время работала
здорово. Во-вторых, долговечность. Обратите внимание, сколько лет он работал в воротах. Он пропускал, полсезона не играл, через полсезона опять начинает тренироваться, опять он в основной состав. Ведь у него был великий вратарь, Володя Беляев.
Беляев, прекрасный вратарь был, конечно.
Классный вратарь, он так и остался.
Так и просидел.
Да, так
на
и
скамейке.
Остался.
Ага.
Прекрасный, но на запасном. И Левушка, играя, он проявлял иногда такую яркость в игре, а иногда он так же пускал, как и мы. Мы смертные. Но тот матч, который был сборной мира в Москве, когда его выпустили во втором тайме, и он удар головой Грифса в девятину, блестящем прыжке намертво. Это вы представляете, это длинный такая длинная фигура вытягивается в струну, хватает этот мяч и, сжимая ее в грудь, падает. Ну, это вообще, это сенсация была. Это он
и это
сделал.
Ведь, и это ведь не подготовишь, не отрепетируешь.
Абсолютно.
Это все на чистом сливочном масле.
Абсолютно. Угу. И вот, пожалуйста, получилось белый хлеб, сливочное масло
и черная икра.
Все, пожалуйста. И он, да, он действительно был... Ну, вы представляете себе, что он не просто был признан. Он, когда мы приезжали в Южную Америку на игры, контрольные, товарищеские, мы ежегодно ездили. Январь, февраль, в марте возвращались. То Ясин, это на каждом шагу. Все знали Ясина.
Ну, да.
И мы, когда нас брали с собой импресарио Ланц, это швед у нас был, коммерсант. Значит, Яшин, я, Шестернев, Воронин, обязательно Воронин, потому что Воронин дружил этот Ланц. Воронин, да, и все. Вальку не брали, как-то странно. Иванова. Кто нас везде возили, встречаться с болельщиками. И раз садимся, столы стоят. Раз, два, три, пять столов. Да, сидим. Болельщики идут. Мне там $10 за подпись. Там кому-то $5. Кому? Ясин? $50-$100.
Ух ты!
Да.
Ух ты, какой разрыв!
Да, разрыв был огромный.
Замечательно.
Ну вот если сказать о том, сдавал он деньги или в кассу государственную, я не знаю, потому что мы не сдавали.
Не сдавали.
Свои $5-$10 мы не сдавали.
Замечательно, замечательно. Скажите мне, Анзор, такую вещь, такой актуальный вопрос, но я его отнесу сперва к прошлому нашему. Коррупция была в советском футболе?
Вы знаете что? Вот мы играли в футбол. Мы никогда не знали, что такое коррупция в футболе. Мы никогда не знали, что такое подкуп команд. Мы знали другое, что да, при Сталине и Берии мы это знали по истории. Да, было так, что когда переигровки делали, потому что приказал Сталин или приказал Берия.
Да, знаменитая тогда переигровка Тбилисского «Динамо» со «Спартаком».
Да, да. Или Василий Сталин. Это, да, это мы знали. Но чтобы так подойти и сказать, что вот эта команда выиграла, потому что купили? Да вы что, смеетесь, что ли? Морду просто дадут тебе за это, и все. Мы даже не думали. Очень самое главное.
Ну,
у нас не было мысли. Единственный раз заговорили об этом в 69-м году, когда мы, Спартак, приехали победоносно в Киев играть против Динамо Киев. И когда, если вы помните, вы это помните, конечно, когда два раза перебивал Серебренников штрафной удар, и два раза я в девятку брал, то тогда это, говорили...
Хермс, но это 69-й год.
Когда Хермс тогда судья был.
И это ваш первый сезон ведь был в «Спартаке».
В «Спартаке» первый сезон, да.
А у Серебренникова, напомним, был очень коварный штрафной.
Одни девятки, и там, и там, одни девятки. Но у него не получилось.
Не получилось, не с вами этот с вами его знаменитый фокус, его коронный удар не прошел. Вы смотрите и слушаете программу «Игры на свободе». Игр много. Футбол один. Звездные мгновения советского футбола и его собственной биографии вспоминаем с Анзором Кавазашвили. Анзор, а теперь я такой вам задам вопрос. А вот лучший из тех, с кем вы играли, против кого играли, кого вы видели на поле?
Ну и для меня всегда, я сразу скажу, что выше, чем защитник Шестернёв, у меня не было никогда.
Шестернёв все-таки.
Никогда. Это первый вопрос в обязательном порядке. Так я оставался всегда в моей жизни. Так я оставался. Второй. Очень здорово. Если, если вам рассказывать сейчас по линиям, по-моему, это будет очень, очень
нет,
долго.
Нет, ну не надо, нет, нет,
я
давайте тут
скажу,
строгий такой отбор.
Я очень был счастлив, когда играл с Гили Хусаиновым. Я был счастлив, почему? Потому что это был человек, который был мотор, двигатель команды, который мог завести любого игрока, и возвращаясь назад, в середине, двигаясь во фланге и так далее, он из команды делал одно целое. Вот часто спрашивают, почему именно у «Спартака» был спартаковский дух, а почему у других команд не было духа никакого, а была какая-то красота. Вот «Торпеда», например, да? Изумительная красота,
да,
торпедовской школы. Изумительно красивые ребята в «Торпедо» играли.
Воронин один, да, чего стоил.
Да. А, Николай Манушин, я как раз рассказывал.
Манушин, ага.
Вот. А у этого был совсем, спартаковский дух был совсем другой. Он был, видимо, невидимо, а, наверное, так и был, когда староста Николай Петрович подбирал со своими приближенными название клуба.
Ну,
он,
да,
наверное, учел. Он же был стратег. Он же учел, наверное, историю мира. И возвращаясь к тому периоду Ганнибала и спартаковской войны с Римской империей, он понял, что лучше всего не Ганнибалом называть, а Спартаком, потому что Спартак всегда шел к светлому будущему.
Ну да.
У него был дух. И поэтому вот этот дух он принес.
Какая интересная интерпретация названия.
Да, понимаете, да.
Замечательно.
Так что я всегда с удовольствием.
Хорошо. А и из противников, кого из нападающих вы больше всего опасались? Вот так вот скажем.
Ну, честно говоря, если вы даже смеяться надо мной будете. Был такой Хажали в кутайском «Торпедо».
Фамилию помню, но так.
Да, он играл. Явно. Они играли в паре. Херхадзе был такой игрок.
Да, Херхадзе
нападающий.
Помню, хорошо.
И вот и Хажали. Ну, невозможно было. Просто его не поймешь, что он будет делать со своим 45-м размером. Вы представляете, один раз смешная история была, но его не было уже в команде, вот, но мы приехали, «Торпедо» приехала в Кутаиси играть, тоже «Торпедо» Кутаиси на чемпионат СССР, и ко мне, как всегда, мои родственники, мать там, отец, братья, сестры там, родственники, понаехали по несколько машин, понавезли там. Хачапури, сациви, жареные поросята, ткемали, аджика и так далее, и они как на мое зло. Приехали-то в день игры утром. Ну, хоть бы до этого приехали, ну, да, за день, до игры. Но у нас близкая дружба была, и мой брат старший дружил с вратарем кутайского «Торпедо». Ройник Васхвадзе был такой вратарь. Он тоже батумский. Вот. И он мне говорит: «Анзор, позвони Ройни, пускай придет». Я говорю: «Ты что, Заур?» Я брату говорю. Как я позвоню, он на сборах, я говорю: «Ты что, сегодня играем вечером?» «Ну, позвони, скажи, что я приехал». «Ну, на 10 минут пускай придет и уедет опять». Ну, я позвонил. Тот примчался. И мы в ресторан занесли всю эту привезенную всю жратву и красное вино выпивки домашнее. И, представляете, 12 часов дня, в 6 часов игра. Сели в ресторане, ну, мы, конечно, мы не пьем. Но
кушаем.
Маленький кусочек-то, поднимаешь это, маленький кусочек это, и этот маленький кусочек заполнен у нас желудок. И Роин тоже самое, Кваскладзе, вратарь. Он через час уехал, я через час пошел отдыхать. На игру вышли. Значит, бьют наши ворота, я пропускаю между ног. Бьют в их ворота, он пропускает. Если бы был тогда вопрос, стоял бы о договорном характере матча, о продаже,
то
ну,
точно.
Могли обвинить и меня, и его. 3-3 мы сыграли эту игру, 3-3. И полными желудками мы нагнуться не могли. Вот, представляете, после этого я в жизни никогда, никогда в день игры, кроме кофе, ничего не пил.
А вообще, Анзор, вы с режимом дружили? Я имею в виду не с политическим режимом, а со спортивным.
Я и то, и то. Я и то, и то. Я, кстати же, был очень передовой коммунист. Очень. Я был секретарем партийной организации управления футбола и хоккея Госкомспорта РСФСР. Да. Так что я в этом плане идейный коммунист. Был идейный коммунист. Но после того, что они натворили при Горбачеве и так далее, я тогда написал заявление и сказал, что я с такой бандой, я говорю, служить не хочу.
А со спортивным режимом тоже у вас все было в порядке?
Ну что же, я всегда хорошо относился к этому делу. Я всегда ценил труд тренера. Угу. Понимаете, тренер отвечает за все. Не зря же в этой книге даже Никита Павлович Симонян говорит о том, что с Азором было работать было легко, угу, потому что он понимал труд тренера и уважал коллектив. Угу. Я действительно так всегда и был. Но бывают жизни всякие. Ну, бывает, вот выходишь на игру, ты перед игрой чувствуешь себя, во! А выходишь на игру, начинает трястись ноги. И не поймешь, в чем дело. Начинает разминку перед игрой. И чувствуешь, что мандраж проходит. А иногда выходишь, ничего не дрожит. Все нормально, игра начинается, и мандраж идет. Откуда это идет, я не могу понять. Но, слава Богу, что Николай Петрович Морозов, опять к нему возвращаясь, всегда говорил так. Не могу понять Анзора. Он и грузин, и грек. Он по своему складу характера должен быть взрывным, эмоциональным. А он, как удав, если сядет на сучке, он на сучке и уснет. Откуда у него такая нервная система спокойная, понять не могу. Об этом, кстати, я во второй книге пишу. Вот я не знаю. Нервная система у меня. Я вот начинаются какие-то драки, где-то что-то. Мне тяжело вывести из терпения. Тяжело. Если вы помните, в 68-м году, да, или в 69-м, Трнава, Спартак, когда мы там в драку
кажется,
подняли.
Кажется, это был 67-й
год.
68-й, да?
Да.
Помню. Это...
На кубок играли тогда. И тогда началась игра, мы их обыграли здесь 3-0 в Ташкенте. А там они уже в газете везде писали, что нас 5-0 обыграют. И как игра пошла, и они как начали лупить. А тогда Стрельцов только недавно как вышел. Начал играть. Они Валерку бедного мутозили так в первом тайме. Они Эдика стали...
Воронина.
Да. А представьте себе, Эдика трогать нельзя было никогда.
Да-да,
если ты его ударишь,
ходило, это...
все, он бешеный становится. Он уже как танк прет, и его не остановишь. Они-то не знали об этом. И они его раз ударили, второй раз, и он как на него повысили. И он с двумя с трнавскими футболистами, он в ворота внес мячик. Не могли с ним ничего поделать. И мы ведем 2-0. Ну и они уже озверели вообще, ребята. И начали. А я спокойно смотрю на все это дело и знаю, что мы сильнее. И спокойно все. Но когда уже начали навешивать на вратарскую площадку, я выхожу, мне сбивает с мячом, под меня раз, и я головой вниз. Значит, мяч держу, не выпускаю. Второй раз, когда полетели с другой стороны, то же самое. Но третий раз я уже сделал следующее. Подали мячик, я выскакиваю, кулаком отбиваю. И под меня раз был такой футболист Хагара. И он меня раз, и я головой вниз, ноги кверху, вскакиваю и в челюсть ему как дал. И Хагара летит на землю, подбегает второй, я ему в нос и второго уложил. И судья тут же, свисток, и бегом из поля побежал на угол следующего угла стадиона, туда встал и наблюдает, как коммунисты дерутся между собой. В этот момент налетели на нас, то есть на меня, футболисты. И прибежал сарай, Володя, защитник.
Да.
И влез в эту кучамалу. И вдруг слышу вопль Сараева. Паскуды! Ухо откусили!
Ничего себе!
Ну, они меня загнали в ворота. А был снег чистили. выпал снег. И все этот снег, все, да, к сетке туда, ворота, когда чистили, да, в сетку забросали туда. И они мне к сетке туда забросали. Вот, то есть окружили туда и размахивает мне, я размахиваюсь туда-сюда. В общем, минут пять размахивались так.
Да, да.
Но первый раз в жизни я видел такое, то, что было там. Угу. Судья возвратился на свое место, начал играть матч, ни одного предупреждения, ни одного замечания, ничего. Но когда игра закончилась, мы выиграли 3-1, ага. Мы выходим уже из со стадиона. И две команды идут туда, проходя уже по трибуны помещения, и стоит старший тренер «Спартак Трнава», Молотинская фамилия его была. И я только поравнялся, и он меня: «Ты, Анзор, фашист!» И я ему как левой дал, и бедного Молотинского нету. Но это говорит о чем? Я был уже на нервном срыве.
Ну, да.
Я терпел долго, но в футболе нельзя хамить.
Ну, конечно.
Ты если сильнее, ты докажи игрой.
Ну, конечно.
Но если ты не сильнее, а ты хочешь меня отлупить, то зачем выходишь играть? Почему он меня назвал Анзором? Потому что перед этим газета вышла, «Руде право», коммунистическая газета Чехословакии, где было на развороте целое. Статья называлась «Анзор» большими буквами, и со мной интервью было все. Он знал, что я Анзор, но зато получил полос.
Ну да, но это как, я вспоминаю, как Аркадьев, кажется, говорил Банишевскому: «Зачем ты грубишь? Ты что, бездарный?»
Да. Банишевскому грубить не надо было.
Конечно.
Он был великолепный футболист. У него Бог дал и фигуру, и умение бить лево и право, и головой играть великолепно.
Но грубил, будь здоров, играл очень грубо.
Но он не должен был этого делать,
конечно,
потому что его должны были бить, потому что он был сильный очень, центральный нападающий.
Анзор, скажите мне, уже завершая нашу передачу, два у меня, может быть, последних вопроса. Вот главный матч в вашей жизни есть какой-то? Вот который бы вы выделили в своей биографии?
Да. Самый главный — это был с Уругваем.
С Уругваем, вот.
Потому
тот самый.
Что Уругвай меня выбил из колеи. Выбил. Угу. Значит, после этой игры, если мы прошли бы ее, я 100% уверен, что мы в финале были бы. Потому что я был уверен, 100% мы бразильцев обыграли бы. Я уже говорил вам на своем настрое, на свой характер и так далее. Вот. Это был первый для меня убийственный. А второй — подлость, которую совершили против меня наши грузинские партийные лидеры, это первый секретарь горкома партии города Кутаиси, который из «Спартака» меня забрал. Я из-за них закончил играть 31 год. Они меня уговорили, что я буду главным тренером в «Торпедо Кутаиси» и команду из первой лиги надо вывести в высшую. И я пошел к старостину Николаю Петровичу. Я говорю: «Николай Петрович, такая просьба партийных руководителей города. Можно мне попробовать? И еще с собой взять несколько футболистов, которые не играют в основном составе. Джамала Сильгадзе и Володя Петрова». Николай Петрович говорит: «Анзор, не рано ли ты списываешь себя как вратарь? Тебе же только 31 год». Я говорю: «Николай Петрович, дайте попробовать». Я говорю: «А если у меня не получится, я могу рассчитывать, что я вернусь в клуб?» Он говорит: «Вопросов нет, Анзор. Возвращайся, мы тебя примем». Но как примем? Как игрок или как тренер там в дубле? Это другой разговор. Но в клубе-то они примут меня. И что же? Я приезжаю к Кутаиси, начинаю вкалывать. Беру из «Торпедо» еще Ленева и Миронова, двоих футболистов. И сделал звездную команду за 3 месяца. Звездную. Учитывая русский менталитет, работоспособность, жесткая игра наших, и грузинскую технику, индивидуальную, особенности грузинской менталитета, они в совокупности выглядели великолепно просто. Я держал такую дисциплину, что за малейшие провинности я мог наказать на такие деньги, что они боялись меня страшно в команде. Команда великолепно расцвела, и мы 8 туров, 8, обыгрывали все команды на выезде и дома. И при том со счетом 2-3-0-4-1. И играем, друг, Кутаиси, принимаем Пермь, Звезда. И в игре перед началом открывается вот дверь и входит мною уважаемый Всеволод Константинович Блинков из московского «Динамо».
Да.
Ну, я увидел его, обрадовался, подошел, расцеловал его. Я говорю, какими судьбами? Он говорит, а мне, говорит, пригласил первый секретарь горкома партии. Ой, говорю, пожалуйста, ой, как хорошо. Я говорю, сейчас, Всеволод Константинович, минуточку. Он говорит, подождите, Анзор Амберкович. Я говорю, что такое? Ну, скажите ребятам, что я главный тренер команды. Я так встряхнулся. Я говорю, подождите, как главный тренер? Главный тренер я. Нет, по решению горкома партии,
да.
Главный тренер я, меня пригласили. И у меня уже случилось какой-то шок внутренний. Понимаете,
да.
Что со мной было. Но я взял себе в руки. Я ребятам говорю, ребята, давайте, разгромите, я говорю, команду, а там будем решать вопрос. 3-0 выиграли. Блестяще играли ребята. Я после игры иду, бегу наверх, раздевал в ложу, где сидели власти, все спрятались, уже удрали. И, в общем, я в аэропорт. Я в аэропорт, меня догнали из клуба, начали мне уговаривать, это туда, вернули назад, в общем, бонусы, монусы и так далее. Но я побыл там еще месяц-полтора, и я увидел, что команда пошла по рукам. Пьют, вся моя дисциплина в... Я подхожу к Блинкову, я говорю, что вы делаете? Дайте мне хоть команду держать в руках. Я говорю, раз я... Нет, вы должны играть, он мне говорит. Ну, в конце концов, я уехал.
Понятно.
И вот две...
Две игры и две, в общем, две... такие... Это драмы на драма, самом деле. Ну, Анзор, вместе с тем, биография замечательная, биография яркая. Конечно, замечательно, что... В этом ваше отличие от очень многих, что ваша биография оказалась успешной и после того, как вы ушли с футбольного поля. Это все-таки,
ну,
к сожалению,
я все-таки
в советском футболе...
Да, я сумел перестроиться.
Редкий случай.
Многие футболисты, когда из большого футбола уходят...
Конечно, сколько
они,
мы...
Кто спивается,
конечно,
кто
конечно.
Чего-то скатывается.
Вот вы, мы называли все эти фамилии. Сколько из них кончили свои дни очень, в общем,
я все-таки сумел бизнесом заниматься.
Вы сумели. Но все-таки вот последний мой уже такой... Риторический вопрос, требующий короткого риторического ответа. Все-таки главный смысл жизни – это футбол. Или нет?
Без футбола я не могу.
Анзор, спасибо. Это было грандиозно.
Спасибо.
Спасибо. В эфире «Свободы», радио, которое не только слышно, но и видно. Вы слушали и смотрели программу «Игры на свободе». Этим летом говорим только о футболе. Сегодня мы этим занимались с одним из лучших советских вратарей, легендарным Анзором Кавзашвили. Он принадлежит тому поколению, которому есть что сказать и вспомнить. С вами был Леонид Велихов. Всего вам доброго. Встретимся на том же месте, в тот же час, через неделю.
Ох, инсайд! Для него что футбол, что балет. И всегда он играет по правому краю. Справедливости в мире и на поле нет. Посему я всегда только слева играю.
Группа «Радио Свобода» в социальных сетях.
Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Для всех, кто любит свободу.
Обсуждение главных тем.
Волны и сети «Радио Свобода». Дискуссия продолжается. Бесспорно.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свободная Россия – это нормальная европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависит ни от каких-то других стран. Этим и есть даже свободная Россия.
На мой взгляд, свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 11 780 и 13 745. Свободный информационный мир. Радио Свобода.